Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Привет, мальчики и девочки, юноши и девушки, мужчины и женщины, леди и джентльмены, бабушки и дедушки. С вами радио «Говорит Москва», программа «Музлитература» и ее ведущий Вадим Саралидзе. Как всегда, мы целый час будем разговаривать, слушать музыку и общаться с вами по телефону. Наш номер 495-7373-948. 925-48-948. Номер для ваших смс или телеграм «Говорит МСК-бот». А если мне или нашим гостям понравятся ваши звонки, ответы или какие-нибудь интересные вопросы, от нас призы и подарки. Ну что ж, поехали. Вчера я снова перебирал книжные полки. Хотел освободить хоть какое количество места, так как литература, которая волшебным непостижимым образом приходит в мой дом, занимает слишком много места. Подумалось, что часть книг может найти нового владельца, приготовился начать отбор. Прошелся по корешкам, вынул несколько книжек с полки и залип. Конечно, не с книжками собственного сочинения, не подумайте дурного, шучу, конечно. Ваш автор не помешан на собственном величии, мои книжки, издательство по авторскому договору, выдают некоторое количество, так вот они лежат отдельно. А замер я, так как вынул с полки несколько томов книжной серии «Великие изобретатели». Там была книга про Джона Летурно, простого парня, который сумел произвести революцию в конструировании и изобрел огромные гусеничные машины и их двигатели. Это был томик про Вестенгауза. Это тот самый человек, благодаря которому современные поезда и автомобили умеют тормозить. И еще. Как понятно, я сразу забыл, с какой целью полез в этот шкаф. Тут-то и подумалось, что все эти парни, уж простите, девушки, просто у меня про женщин-изобретателей ничего не нашлось. Все они произвели настоящую революцию в своем деле. И мысли пришли сети очень кстати в связи с сегодняшним эфиром. Дело в том, что мой гость тоже революционер. Этому скромному человеку удалось совершить настоящий переворот. Переворот восприятия музыкального инструмента, о возможностях которого мы даже не знали раньше. Этот инструмент называется валторна, а играет на ней и еще на куче инструментов, имеющим в своем наименовании корень слова «хорн» или «рок». Знаменитый музыкант, человек, имеющий настоящее мировое признание и славу. Вот он в нашей студии. Ура! Это Аркадий Шелклопер. Привет!
Вот как ты меня представил. Ну, спасибо, дорогой.
Слушай, ну мы с тобой столько лет знакомы, оба гнесинцы, оба прошли школу потрясающую этого замечательного учебного заведения, и я, правда, был академическим и рок-музыкантом, а ты был академическим и джазовым музыкантом.
Ну, знаешь как, вообще-то я начинал с рока, может быть, тебе это не совсем известно, я вообще играл на гитаре в кадетке, в школе мусвоспитанников, и у нас был бэнд, между прочим, он назывался, извиняюсь за выражение, говнодавы, ГД, ну, были группы АБЦ, там всякие АБВ, а мы решились назваться ГД. Почему? У нас были ботинки такие, кожаные тяжелые ботинки, и вот, как бы, эти ботинки были олицетворением вот этого нашего военного детства.
Ну да, там-то мы с тобой не знакомы были, конечно, потому что уже когда ты поступил в институт, я поступил в училище.
Да.
Чуть-чуть старше по этому самому, по линии.
Вот там-то я уже, конечно, в институте начал заниматься импровизационной музыкой, начал заниматься джазом, интересоваться тем джаз-роком, и вот тогда-то ты меня услышал,
да,
в составе Эйзенштата.
Да, у Эйзенштата, да, был такой замечательный состав Эйзенштата, там просто великолепный джаз-рок.
Помнишь ребята, какие там играли?
Да, там барабанщик был потрясающий совершенно.
Леша Гагарин.
Гагарин, да.
А на гитаре играл, помнишь кто?
На гитаре играл Эйзенштат. Господи.
Витя Зинчук.
Зинчук там играл,
да,
на гитаре.
Виктор Зинчук сегодня точно популярный гитарист и даже певец, точно, и точно музыкант. Вот он начинал свои, так сказать, пути в музыкальный мир в ансамбле Александра Эйзенштата.
Вот это да. Слушай, какого, оказывается, этот великолепный коллектив дал сколько?
Прекрасный флейтист был Степанков, Миша... Да. который долгое время с Эйзенштатом. Он потом стал аранжировщиком, даже писал какие-то сложные вообще песни, и песни, и композиции для флейты, и Эйзенштат ему писал сложнейшую музыку. Вот все это вот было, да.
Да, здорово. То есть это такая первая школа твоя джаз-роковая, да?
В общем, да. Но до этого, правда, я еще играл в биг-бенде у Лациолаха в студии Москворечи. Там я занимался тоже импровизационной музыкой.
Я их видел, вернее, не помню, с тобой или нет, на фестивале каком-то.
Да-да-да.
В Доме композиторов, я помню, был состав. Кажется, я тебя тогда видел, потому что... Ну, тогда просто музыки было настолько мало в Москве, что даже тот, кто играл рок-н-ролл и интересовался этой музыкой, он ходил все равно в смежные жанры.
Да.
Я никогда не играл джаз, потому что у меня с импровизацией не очень как-то так сложилось. Да и скрипка довольно тяжелый инструмент для импровизации. А вот как валторна? Ведь, честно сказать, всем известно, что не самый удобный инструмент.
Знаешь, началось все с... журнала «Браво». Помнишь такой?
Да,
до сих пор существует.
Конечно.
Это рок-н-ролл такой журнал, где, в общем, рассказывается о всяких известных рок-группах и там всяких фанки-панки различные. Вот. И такой журнал попал в нашу школу, в школу мусовоспитанников, Московскую музыкальную школу, и мы его до дыр, конечно, смотрели и завидовали вот этим волосатым ребятам, понимаешь, потому что мы ходили с полубоксом.
Военные же были, конечно.
А эти волосатые ребята до плеч. Это ж такая была вообще зависть страшная. И вот один из таких коллективов по названию «Визард», «Дьяволы». 8 человек вот с такими длинными волосами, раскрашенными какими-то лицами. Ужас. И вот в этом ансамбле «Визард» я вижу волторниста. Стоит на сцене волторнист. Много лет спустя я узнал его имя и фамилию. К сожалению, не встречался никогда, но прочитал о нем. Он, кстати, играл и в Electric Light Orchestra, в твоем любимом ансамбле.
Любимый коллектив мой.
Вот. Его зовут Билл Хунт. Я думаю, что на сегодняшний день, пожалуй, это единственный рок волторнист за всю историю рок-волторны. Правда, есть сейчас в Америке один парень, Адам Вольф, который вот тоже занимается исключительно рок-музыкой. Вот. А для меня это был просто знак, какой-то знак, что, оказывается, волторн может быть не только академическим или там милитарским, военным инструментом, что на волторне, оказывается, можно играть и различную музыку. Спустя какое-то время я нашел записи этого ансамбля «Визард». Ну, такая мягкая, в общем, мягкий рок такой. Понятно. Там ничего страшного такого дьявольского не было. Я очень удивился, потому что их внешность и их музыка абсолютно не соответствовали. Вот, тем не менее, вид этого Билл Хунта с волторной и вот этот страшный образ накрашенного дьявола с длинными волосами очень в молодом, так сказать, организме оставил такой след, и я подумал о том, что вот бы мне так. Я мечтал именно вот так точно, с волторной, с длинных волосах разукрашенным, чтобы вот я на сцене, чтобы рампа, чтобы кричали девушки и бросали лифчики с номерами телефонов, как было у «Битлз». Ну, вот такая, ну, мечта, естественно, юноши, которому 15-16 лет.
Да. Мне кажется, она осуществилась, потому что...
Ну, почти что осуществилась, правда, лифчики не бросались с телефонами. Ну,
может, оно и хорошо, зато у тебя уже фантастическая карьера. Далеко не у каждого музыканта, друзья, так складывается судьба, когда человек абсолютно всемирной известности и работал везде, и востребован невероятно. Мы об этом еще немножко поговорим попозже. Давайте, может быть, послушаем, чтобы те, кто не знаком с творчеством Аркадия Шелклопера, познакомился. И начнем мы с одной из самых известных, довольно старых его вещиц, которая называется «Dance 7».
«Танец на 7». Thank you.
Друзья, пьеса очень длинная, поэтому мы, конечно, не будем вас долго мучить. Для того, чтобы вы хотя бы познакомились.
Джазовые музыканты любят играть длинные импровизации.
Да.
Особенно такой музыкант, как Алегро Корея, фантастический бразильский гитарист, певец, и обалденный вообще человек и музыкант еще с большой буквы. Я очень рад, что мы с ним познакомились, будучи оба в оркестре Vienna Art Orchestra. 4 года я был его, так сказать, мембером. Вот, и там мы познакомились и с басистом Георг Брайншмидт, который тоже же в этой записи играет.
У вас были великолепные концерты.
Да, привозил.
Мне кажется, лет 10 назад это было. Я был
Может быть, даже больше.
На твоем выступлении в ЦДХ.
Я думаю, это 2005 где-то.
Может быть.
Я привозил их несколько раз в Россию.
Ты уже тогда плотно на Западе осел и уже...
Ну, у меня были просто хорошие, как бы, контакты и возможности. Uh-huh. И нам помогали, кстати, австрийцы нам помогали финансово. То есть были возможности. Сейчас как-то сложнее стало.
У меня как раз пару недель назад была девочка из Австрии. Она русская, но у нее группа австрийская, называется «Принцесса Ангина». Она говорит, что в Австрии там как раз пришло правительство другое, и сразу как бы вот только национальная идея. Значит, вот национальная музыка, да. А вы вот грант был, а сейчас, в общем, ну хватит,
да.
Достаточно.
Да-да, к сожалению, там Астромехана, она помогала музыкантам ездить по таким вот развивающимся странам. У меня были друзья, собственно, которые вот довольно часто пользовались вот этим фондом Астромехана, и им давали, в общем, возможность ездить, путешествовать, там, не знаю, они ездили там в какие-то ЮАР, там, Сингапур куда-то, все время были на гастролях.
Об этой пьесе, пластинка же, по-моему, получила какие-то призы. Вы...
Да, это три у нас называлось мов, это такой цвет, ну, такой ближе к цикламеновому цвету, я не знаю, почему так издатель решил назвать пластинку. Издательство Квинтон, до сих пор существует этот лейбл, это австрийский лейбл, и действительно мы получили в 2004 году, получили приз Hans Köller Prize, вот лучший альбом года. Uh-huh. Вот это такое, пожалуй, мое самое большое достижение за пределами России. Ну, тут в России меня тоже там называли всяким, там, лучший музыкант года, там, лучший музыкант...
Ой, да, у тебя этого немало.
Были такие, вот. А вот за пределами России, пожалуй, вот единственный такой был приз Hans Köller Prize. Нам даже какие-то деньги дали, я там помню. И в связи с этим мы поехали в тур по Австрии. У нас было 5 или 6 концертов. Угу. Вот. К сожалению, этого трио уже нет. Алегро уехал в Бразилию. Он там построил студию, купил все, что нужно для записи, и приглашает бесплатно бразильских музыкантов, записывает, и потом их же продюсирует и показывает всему миру. И он мне всегда говорил, что в Бразилии так много замечательных музыкантов, но они не востребованы, их никто не знает, и я когда-нибудь вот сделаю это. И он это сделал.
Какой молодец.
Респект, конечно, огромный. Человек, в общем, можно сказать, пожертвовал своей карьерой. Конечно, он продолжает играть, продолжает записываться, сочинять, но большую часть своего времени он отдает продюсированию молодых бразильских музыкантов.
Какой молодец, действительно здорово, по-настоящему.
Да.
Концерты, ты сейчас просто не с концертами приехал, но я так понимаю, востребованность более чем.
Ну вот, да, я говорил, что в прошлом году было 104 концерта, я считаю.
Обалдеть.
Ну, я считаю все выступления, даже вот просто вышел, там, я не знаю, сыграл один номер.
Все равно с номером вышел, эти концерты есть.
У меня вот даже был на свадьбе я играл только в Швейцарии. Тоже вариант, я это делаю редко.
Корпоратив?
Ну, типа того, да, корпоратив, эксклюзив. Вот, одно дело играть на свадьбе там у друзей, да, где бесплатно просто пришел, там, поиграл. А другое дело, конкретно человек пригласил, он меня год уговаривал. Потому что я говорю, ну какой же я свадебный генерал-то, я в общем, как бы артист, там, типа, сцена, там, типа, студия. Он говорит, Аркадий, ну я очень тебя люблю, и мы с женой уже не молодые, нам уже там за 50, и мы вот решили, что лучший подарок для нас это будет вот ты с, вот, с альпийским рогом, потому что ты играешь так, как никто. Вот на этой записи вы слышали, это была не валторна, это был как раз альпийский рог. Альпийский рог — это такой длинный инструмент, 3 метра 60 сантиметров, может, кто-то по телевизору видел иногда. Играют в основном горцы, играют очень медленно, там 3-4 ноты. И на этом инструменте нет никаких клапанов, отверстий, никаких нету. В общем, это инструмент обертоновый, так называемый. И это как пионерский гор. Наверняка все помнят пионерские... Да, все сигналы пионерские, там, бери ложку, бери хлеб, ага. Там, это все можно сыграть на этом альпийском горне. Вот, но я его перевернул, этот инструмент, так что вот теперь швейцарцы меня все время зовут, и я даже там и мастер-классы провожу, учу швейцарцев играть на их родном инструменте. Смех и грех.
То есть ты так действительно продвинуто играешь, наверное, единственный в мире на этом инструменте?
Ну, в общем, да. Ну, мне... Для меня это инструмент. Для меня это не просто вот народный какой-то там, какая-то народная дудка, на которой можно там выдать 3 ноты. Для меня это полноценный инструмент, который может звучать и с биг-бендом, и с симфоническим оркестром, и в малых составах, и соло, и с электроникой, как угодно. То есть я из него сделал инструмент. Для меня это, в общем, полноценный инструмент, несмотря на то, что... Он обертоновый, что там нету клапанов и что не все ноты на нем можно издать.
Вот они, эти музыканты забавные. Год назад у меня был Сережа Летов, с которым ты работал много лет в составе коллектива, который назывался 3О. Так Сережка играл на насосе.
Ну, да. У него, кстати, первое, когда я услышал и увидел этот насос, я был в восторге, потому что и звук потрясающий. И единственное, что со строем было сложно, и мы когда играли вот пьесу с насосом, это был блюз у нас.
Да,
был
такой да.
Он у меня архаический
студии,
блюз.
Вот да. У меня в студии как раз блюз и сыграл.
Вот, да, архаический блюз, и он был в такой тональности, в которой, наверное, и блюзмены сами вряд ли бы сыграли, потому что там я с валторной подстраивался очень долго, он где-то между... Вот, между тональностями. Но звук потрясающий, действительно уникальный.
Ну вот смотри, один на насосе, другой на инструменте, на дудках, который, казалось бы, совершенно не предусмотрен. Но ты ведь играешь практически на всех инструментах, которые вот действительно имеют в своем вот хорн.
Ну, не на всех, хорны. Конечно. У меня в коллекции много инструментов различных, и я стараюсь на них действительно играть, потому что инструмент не любит, когда он лежит в чулане или там на верхней полке где-нибудь в шкафу. Инструмент должен звучать, он должен быть востребованным. Поэтому у меня есть дома и флюгельхорн, кстати, с собой, и такой называемый элефантхорн. Это новый инструмент, такой слоновый рог, эндорсером которого я являюсь. И сейчас я как бы его изучаю. Этот немецкий инструмент вот буквально появился в моей коллекции год назад, и даже уже есть какие-то записи с ним, но он похож по звуку на флюгельхорн. Есть такой инструмент фогельхорн. Фогель по-немецки — это птица, птичий рог. И это, в общем, можно сказать, родственник альпийскому рогу, только альпийский рог на земле стоит, а этот инструмент можно взять в руки и, в общем, такой перевернутый саксофон.
Здорово.
И был у меня и деревянный саксофон, он тоже без клапанов, без всего. Ну, в общем, всякие хорны, правда, ты прав, что я люблю с различными хорнами, и даже вот у меня тут... был инструмент, который, ну, как бы называется мушельхорн. По-немецки, по-русски это просто ракушка, раковина. Но она называется мушельхорн.
Здорово.
И сейчас у меня их 2 раковины.
Вот. Я тебя когда-то видел с каким-то маленьким валтурночками.
А это охотничий рог, яктхорн, совершенно верно. Да.
Ты
это...
еще на двух играл одновременно.
Совершенно верно, помню, это да. Такой был у меня номер, Савка и Гришка сделали дуду. Да. Иногда меня просят, за большие деньги я это делаю.
Ну да, вот человек, который играет на двух одновременно музыкальных инструментах, друзья, это трудно себе представить, как это вообще можно. Выходит человек, две валторны в руках, и один человек играет на двух инструментах сразу, когда у него один рот и две руки.
Ну да, два муштука оставились.
Трудно себе представить, как это возможно. Но господин Шелклопер это делает совершенно фантастически. Ну, ты уже продал то, что ты в студии сегодня сидишь с дудочкой, поэтому, знаешь что, раз уж принес. Да, у нас есть как раз 3,5 минутки до начала новостей и рекламы, поэтому изволь, пожалуйста, нам что-нибудь исполнить, раз уж пришел с такой замечательной штучкой.
Слышно два голоса, да?
Да. Браво, Аркадий Шелклопер в радио «Говорит Москва», программа «Музлитература». Спасибо огромное. Ну что ж, друзья, мы уходим на небольшой перерыв, связанный с новостями и рекламой. Друзья, мы снова у нас в студии радио «Говорит Москва», программа «Музлитература». Наш сегодняшний гость – потрясающий, уникальный музыкант Аркадий Шелклопер, который играет на валторне и еще куче, море, огромным количеством иных музыкальных духовых инструментов. А нам можно позвонить по телефону 845-737-3948, номер для ваших смс 925-48-948 или телеграм «Говорит Москобот». Пишут люди, народ говорит, Дудук в «Гладиаторе» выстрелил для фильма «Сочините музыку». Пусть сочинит музыку к игре «Мафия 4», плиз. Я не знаю. 76-й, Анна. Да, Анна, здрасте, мы с вами в прошлый раз общались. Ну, прямо Дизи Гиллеспи. Нам понравились. Чарли Паркера не хватает. Анна. Спасибо, Анна. Тонко.
Да, Чарли Паркер. Я был на его могиле в Канзас-Сити. Там написано примерно так. Полусумасшедший, полугений, даже не понятый в своей смерти.
Удивительные слова.
Вот это про Чарли Паркера. Он был совсем молодой. Ушел. Ну, это, конечно... Знаешь, я вот часто использую... Такое выражение, которое написал в какой-то книге Юрий Маркин. Угу. Композитор,
аранжировщик,
пианист, да. Контрабасист. Да. Вот Юрий также и прекрасный писатель. Он пишет, рисует. Человек разносторонний. Вот, недавно мы, кстати, записали пластинку для биг-бенда. И там я играю концертино, который он специально для меня написал, для Валторна и биг-бенда. И он сказал замечательную фразу вот о таких... Творянах, творянинах, по словам Хлебникова, вот Чарли Паркер, Гиллеспи, там, это вот, если говорить о джазовых людях, они есть везде, Мандельштам, они есть в литературе, в общем, творяне. Он написал так, что настоящий художник – это камикадзе, оседлавший ракету, направленную на корабль окаменевших понятий.
Ух ты!
И он вот... Прям вот мне так эта картинка видится, что вот действительно такой, так торпеда садится на нее. Вот человек, который понимает, что его корабль направлен, в смысле его торпеда направлена на корабль вещей, которые непривычны в этом мире. Они, эти вещи не всегда воспринимаются правильно или вообще не воспринимаются. И, естественно, если они воспринимаются правильно, то происходит отторжение. Значит, то есть не так, чтобы люди сказали, а, ну, вот тоже интересно, тоже может быть, да? Угу. Как вот в том анекдоте, да? Рыбачок ловит рыбку, а к нему подходит в хорошем настроении человек и говорит, вот, сейчас спрошу. У него, как ловится рыбка. Если он скажет, что хорошо ловится рыбка, я ему пожелаю, чтобы и дальше хорошо ловилось. Если плохо ловится рыбка, я ему пожелаю, чтобы хорошо ловилась рыбка. И вот он подходит к нему, к этому рыбачку, и говорит, как ловится рыбка. Ну, рыбак посмотрел на него и послал на 3 буквы. А он говорит, ну что, тоже вариант. Вот, понимаешь, таких вариантов нет. Идет сразу отторжение. Также и для людей, которые делают что-то вот такое совершенно непривычное. У меня тоже такое было и с альпийскими моими рогами. Я, когда начал вот это все делать, у меня появились враги в Швейцарии, которые говорят, этот парень русский, он делает с этим нашим инструментом, и вообще черти что, и он играет быстро, и он играет чисто, и это вообще звучит не по-альпийски, вот, и это было. Потом я постепенно начал, так сказать, им идти навстречу, я начал писать новую швейцарскую народную музыку, и даже выпустил сборник.
Серьезно?
Да, у меня есть теперь издательство в Швейцарии, мы уже издали 8 сборников, но первый сборник был как раз для 2-3 альпийских рогов в стиле традиционной народной швейцарской музыки. Теперь ко мне претензий нет никаких, я теперь... что называется, швейцарский подданный. Ну, разве что вот мне еще гражданство не дали. А альпийских рогов надарили уже кучу. Мне подарили 4 альпийских рога.
Где же ты их хранишь? В гараже?
А я их разбросал по свету. Я говорю, вот 2 живут в Берлине, а 1 живет в Вене, 1 живет в Швейцарии. Вот здесь в Москве есть тоже 2. Ну, в общем, короче, разбросал по свету.
Это все места твоего пребывания.
Вот где я бываю, да, да. Частенько. И тогда мне, сейчас же стало сложно летать с этими большими инструментами. Ну, да. Аэрофлот злобствует. Вот, поэтому я подумал, вот хорошо оставлять по инструменту там, где я бываю чаще всего. И так сказать, не будет проблем с Аэрофлотом никаких.
Слушай, ну ты ведь уже давно практически гражданин мира. Вот 4 концерта.
Вот в прошлом году, да, было.
Ты сказал, пополам они, да?
Ровно пополам, 52 в России, 52 за пределами России. Так сложилось, интересно.
Это здорово. Но ездишь в основном оттуда, потому что в основном больше творческой жизни, конечно, у тебя там.
Скорее. Ну, знаешь, я вот с какого-то момента даже перестал разделять это. Мне нравится и здесь играть, потому что здесь... вот то, что я делаю, здесь такого мало. Поэтому у меня есть публика, есть люди, да, которым интересно вот какие-то эти экзотические инструменты, музыка такая какая-то, в общем, не совсем привычная. И поэтому я играю с оркестрами, и вот с биг-бендами, и с какими-то там своими проектами. Вот тут мы восстановили септет Чик Корей, который не звучал 30 лет. Его даже на Западе никто не играет, потому что манускрипт потеряли. А вот благодаря нашему другу Андрею Яровому нашли манускрипт, отредактировали. Ноты нашли, да? Нашли, отредактировали. Он достал Чик Корей самого, год ему писал, и писал. Он отвечал, может быть, раз там в три месяца, говорит, готов вам помочь, но не знаю, где ноты. Ну, в общем, короче говоря, нашли. Вот, отредактировали, все откорректировали и сыграли, и будем вот в декабре играть опять с прекрасными музыкантами, FX-струнный квартет, и Антон Баронин, потрясающий вообще пианист, ребята, флейтист Витя Хотулев. В общем, такие вот вещи. Что там? Ну, там много всего, это же рынок очень открытый, да, европейский рынок. Вот, ну, какие-то последние пару лет я вдруг стал играть в Бразилии, Колумбии, в Аргентине. Вот этот вот регион как-то для меня открылся впервые. Вот опять пригласили в Аргентину на следующий год. В Албании я вдруг играл.
Ух ты!
В мае этого...
В Албании знаешь такое Валторна?
Нет, в Албании прекрасно, это был фестиваль, брас-фестиваль, который делал коллега мой, волторнист, очень хороший волторнист, кстати, играет, солист Тиранского симфонического оркестра. Вот, надо отдать должное, благодарность и российскому посольству в Албании и Министерству культуры России, впервые в моей жизни мне помогли, так сказать, вот туда прилететь, и, в общем, благодаря посольству, я был в посольстве, меня принимали там прямо вот очень хорошо, и все произошло, правда, потребовалось на это какое-то время, год, наверное, человек настойчиво просил, чтобы я вот приехал, и российское посольство подало заявку в Министерство культуры, и там приняли заявку, и, в общем, удовлетворили запрос. Это было здорово.
Ну, молодцы, слушай.
Да.
В конце концов, ты же русское искусство несешь. Ты же...
Вот. А вот такой Европе, как, ну, там, Австрия, Германия, Швейцария. Вот в Швейцарии стал чаще играть, да, потому что вот много фестивалей различных швейцарских, и у меня трио есть швейцарское с музыкантами Джон Вольф Бреннан, Кристиан Центр, потрясающие. Мы сейчас записали диск с ними, и вот выйдет скоро. В Германии тоже играю и с разными... Ну, там как-то вот периодически приходят какие-то приглашения. И, конечно, с Вадимом Несиловским я продолжаю играть. И у нас есть агент даже. То есть у каждого ансамбля есть свой агент. Иногда даже сложно бывает. Потому что наслаиваются концерты.
Ну разные. Да, ну да.
Личного агента как такового у меня нет, поэтому есть агент у дуэта, у трио, агент...
Понятно,
у... И поэтому приходится... Вот. Ну, в принципе, все получается.
Здорово. Ну что, мы с рок-н-ролла начали. Давай, может быть, послушаем что-то из твоего любимого. Я знаю, что очень любишь группу Yes.
Да. И... Это моя давнишняя... любовь, и как, конечно, я познакомился с группой в те далекие времена Московской военно-музыкальной школы, и мы по ночам слушали эту музыку, заперевшись в коптерке, где пахнет потными портянками, и вот этот запах потных портянок и музыка Yes, в общем, для меня это вот прямо какая-то такая ностальгия сильная. И много лет я мечтал сделать проект с симфоническим оркестром, потому что мне всегда казалось, что музыка Yes, вот музыки этой группы тесно в рамках просто вот рокового квинтета. Мне всегда чувствовалось, что... этот симфонизм этой музыки, ну, помнишь, какие у них были большие пьесы по 20 минут, это просто такие рок-симфонии, да, по тем временам, и удивительно, что эти альбомы Fragile, Close to the Edge, они продавались миллионными тиражами, Это было, они, платиновая пластинка, Fragile, 72-й год, платиновая.
Да, сколько для арт-рока это фантастика, конечно,
просто. Сколько людей слушали эту музыку. Сегодня даже невозможно представить, чтобы вот такую музыку слушала какая-то, я не знаю, молодая аудитория. Для них это сложно, для них это какая-то совершенно другая история. И вот я 4 года назад... сделал этот проект. Это не совсем каверы, это все-таки мое понимание, отношение, мои аранжировки.
Ну, и твое прочтение, конечно.
Мое прочтение, да. Ну, за исключением, наверное, Honor the Lonely Heart, все-таки это пьеса, которую мне помог сделать Джон Вольф Бреннан, он тоже большой фан, yes.
Вот. Давай ее как раз послушаем.
Вот,
она, наверное, послушаем. Одна из самых популярных. Из...
О, да.
Наверняка наши слушатели знают эту песню. Да. Аркадий Шелклопер, его трактовка. Honor of a Lonely Heart.
Песня. Honor of the Lonely Heart.
Yes!
Можно уводить после соло Волторны.
Ну, да, вот такая. Здорово. Народ сразу стал писать. Восторг, восторг, лучше, чем все остальное. Но мы просто у нас...
Более известная пьеса, конечно.
Всего час в эфире, и мы так давно не виделись. Еще поговорить хочется, да и вас познакомить.
Ну, может быть, еще как-нибудь по осени подойду.
Слушай, но ты хотел бы еще и в Москве сыграть ЕС.
Да-да. Ну, во-первых, в этом году 50 лет группе. И вот 3 августа 1968 года группа впервые сыграла в кемпинге. И вот уже 15 октября 1968 года они играли Альберт Холл, ни много ни мало. То есть такая вообще за 2 месяца такой скачок, прыжок. Группа, вот, конечно, очень быстро рванула наверх. И вот в этом году 50 лет. Сейчас 2 состава, которые играют эту музыку. Один так и называется ЕС, второй состав Андерсон Вейкман Рэбин, они отделились, тоже играют эту же музыку. Конечно, лучше бы они все объединились и играли бы вместе, на мой взгляд. Но, тем не менее, сейчас празднования, такие вот любители этой музыки, люди, которые фанатели, вот как я, от Yes, они до сих пор ходят на их концерты и выставляют невероятное количество каких-то фотографий, памятных каких-то дощечек, табличек, статей. Я не знаю, в общем, все, что связано с Yesomanией, сейчас это очень активно. Мне это очень нравится, потому что многих вещей я при всем своем фанатизме не знал. И вот теперь я еще больше узнаю. И, конечно же, хотел бы собрать вот москвичей, ребят, которые еще помнят эту группу. И я знаю, что были в Москве группы, которые играли, если каверы были. Вот, есть, например, Корней, такой гитарист Владимир Корниенко, который большой фан Стив Хау, и он играет практически все. Вот этот состав, мой септет, с которым мы играем Чик Корей, мы тоже играем композиции Yes. Я хотел бы найти еще вот людей, чтобы сделать такой большой концерт к юбилею Yes. Так что, если кто слышит меня...
И присоединяйтесь.
Вот, присоединяйтесь, найдите меня и скажите, вот мы играем там весь альбом Yes или там Fragile или там Close to the Edge. Кстати говоря, сейчас я вот работаю над Close to the Edge, над первой композицией. Мне прислали ноты для струнного оркестра. 18 минут. Работа фантастическая. Это бразильский дирижер, виолончелист сделал. Я его нашел. Он мне прислал ноты, я ему послал свои ноты. И сейчас я их переделываю для большого состава. Очень большая работа. И надеюсь ее, в общем, закончить в ближайшие там, 2-3 месяца.
Смешной вопрос, я думаю, это не совсем к тебе слушатель прислал смс, 12-й. Такая древность, а у вас есть свое видение грибов и гречки?
Грибов и гречки, ну, гречка вообще продукт, который в Германии сложно найти.
Это про другой, Аркаш. Есть просто такая была украинская группа грибы, попсовая, исполнительница гречка.
А, понятно.
У нас сейчас такой большой хайп.
Извините, я отстал от жизни.
Да, да, ты... 12-й. Ну, поймите, да, что вот немножко Аркадий немножко в другой тусовке находится.
Ну, я уже давно, да, к тому же я с 2004 года живу в Германии.
Да, так что сюда он скорее приезжает уже теперь в гости. Домой, безусловно, да, но все-таки в гости. И очень здорово, что половина концертов все-таки тебе удается отыграть в Москве из твоих.
Ну, в России, не только в Москве.
Да, да, в России. 17-й. Восторг. Пусть Аркадий играет еще долго, сделает предложение с самим Йодом Андерсом, лондонским оркестром.
О, да, о, да.
Аркадий, король воздушных потоков.
Ух ты.
Как приятное, да.
17-й.
Это замечательные совершенно слова. Я просто вам...
На самом деле в Ютьюбе действительно у нас была идея пригласить Андерсона, ну, конечно, не сюда, мы хотели одну пьесу «Сун» записать с ним, вот, и, ну, естественно, это все упирается в бюджет и так далее, но поразительно, что когда вышел этот альбом «Honor of the Lonely Horn», кстати, он, говоря, называется, ага, ага. «Обладатель одинокого рога», то в Ютьюбе появилась запись человека, я потом с ним познакомился, он соединил мою оркестровую версию и наложил голос Андерсона. Угу. Вот он это сделал, то, что мы хотели сделать во время записи. Так что, видите,
а, ты в той же тональности же, да?
Абсолютно, да, да. В той же тональности.
То есть, да, это легко было сделать.
Да, да. Это было удивительно. Так что вот с Андерсоном практически мы уже... А я его видел, мы в 98-м году познакомились. Здорово. Я ему даже подарил свой альбом «Хорнологи». Вот, «Сказка для Александры», кстати говоря, может быть, вот есть смысл в конце поставить ее.
Ты сказку хочешь?
Сказку.
У нас осталось буквально несколько минут до конца программы, поэтому, ну, давай вот буквально пару слов.
А мы ее просто наконец, так
сказать. Да-да-да, когда можно тебя будет послушать в Москве для слушателей станции?
Ну, в Москве, к сожалению, сейчас в ближайшее время вот концертов нет. В декабре будет, 23-го мы будем играть с септет Чик Корей до музея Глинки, но до этого, я еще думаю, мы с тобой встретимся, и мы сделаем какой-то такой анонс. Вот, ну, в Кремле будет с Мацуевым такой большой концерт. Это будет 1 у нас октября. Вот. А так, ну, там я играю номером, потому что много музыкантов хороших, и это большой очень зал. А вот так какие-то такие концерты камерные, ну, может быть, 11 октября в клубе «Козлова» с Антоном Горбуновым. Угу. Пока мы сейчас договариваемся вот о том, что...
У тебя же год расписан, я так понимаю, что даты, конечно,
представляешь. Ну, да, какие-то есть концерты действительно уже через год, особенно когда это связано с академическими оркестрами, то они, конечно, заранее планируют за год. А вот такие концерты, в общем, джазовые, клубные концерты, ну, за 2-3 месяца можно, да.
Ну что ж, ужасно было рад тебя видеть. Спасибо.
Взаимно,
огромное,
Вадим, спасибо,
что
за пришел.
Действительно, не так часто... По-настоящему большие, серьезные музыканты приходят просто вот мирового уровня.
Ну, ужасно рад. Я обычно люблю говорить, творю, пока дышу, точнее, вытворяю. В общем, я такой творянин, вытворянин я такой.
Да, спасибо тебе за то, что делаешь. И закончим мы для Александры или степ-бай-степ? Выбирай.
Мне кажется, Александру хорошо,
да? Да. Давайте закончим.
Тем более у нее день рождения скоро. 15 да. августа у Александры, моей дочери, день рождения.
Вот, отлично. Мы ее поздравим заранее с сказочкой для Александры. Аркадий Шилклопер. А мы с вами прощаемся. Счастливо. До свидания. До следующей субботы. Thank you.